Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Энни Лайнс. Замечательная жизнь Юдоры Ханнесет. Перевод с английского Алисы Атаровой. Читает Нина Непалева. Посвящается Пэг. Я хочу, чтобы смерть застала меня за посадкой капусты. Мишель де Монтень. Глава первая. Утром в этот самый вторник Юдора Ханнесет слышит, как хлопает крышка почтового ящика. Ее сердце подпрыгивает в груди, но она заставляет его вернуться на место. И оно быстро спускается, точно проколотый воздушный шарик. Снова какая-нибудь почтовая реклама. Бесполезная макулатура. Пока Юдора с трудом встает, нашаривая свою трость и стараясь поймать равновесие, она в который раз удивляется привычке человека наполнять окружающий мир ненужным хламом. Водоемы забиты пластиком, свалки сломанными всего за 3 года использования холодильниками. А ее предверный коврик — бумажками вроде листовок с рекламой пиццерий и домов престарелых или объявлений с предложениями заасфальтировать подъездную дорожку, которой у нее нет. Время от времени она окидывает критическим взглядом напечатанные на дорогой бумаге брошюры из домов престарелых, страницы которых пестрят фотографиями улыбающихся пожилых пар, поднимающих бокалы за свой счастливый переезд в 5-звездочный отель для стариков. Ничего хуже Юдора и представить себе не может. Она родилась в этом доме и намерена в нем же умереть. И чем раньше, тем лучше. Женщина ее возраста не может не думать о смерти. Но Юдора не помнит, чтобы чувство, будто старуха с косой стоит у нее прямо за спиной, вообще когда-нибудь покидало ее. Она полагает, что отчасти это связано с тем, что она росла во времена Второй мировой войны. Тем не менее, Юдору она никогда не пугала. Напротив, привычка человека отрицать смерть ее в некотором роде даже забавляет. Но все же совершенно не удивляет. Люди слишком заняты в бесконечном поиске какой-то истины, которую им никогда не найти. Они не отрываются от экранов своих мобильных телефонов, лениво посмеиваясь над дурацкими видеороликами, черт знает о чем, и не обращая никакого внимания на мир и людей вокруг. Чего уж говорить о ней, ее они и подавно не замечают. Юдора Ханнесет невидимка, но ей все равно. Она постаралась прожить свою жизнь как можно лучше и теперь готова сделать следующий шаг, готова отправиться в свой последний путь. Или какие там еще эвфемизмы сейчас используют, чтобы избежать этого слова. Смерть. Конец. Юдора ждет этого с нетерпением. Возможно, умерев, она попадет в какую-нибудь черную дыру. А возможно, если ей вдруг повезет, воссоединиться со всеми людьми, которых она когда-либо любила. Этот список довольно короток. Юдора не понимает, зачем люди стремятся к тому, чтобы иметь 100 друзей. На днях она слышала по радио дискуссию о токсичной дружбе и о том, что подобные отношения следует прерывать. Ее главный совет — избегать таких людей. Беречь себя для самого себя. Не совать нос не в свое дело, как любила говорить ее мать. Юдора не без труда поднимает упавшую на коврик почту и чувствует приятное удивление, когда обнаруживает среди рекламного мусора большой конверт со швейцарскими марками, на котором написано ее имя. Женщина снова испытывает чувство предвкушения, и на этот раз вполне обоснованно. Она ждала его, возможно, даже с нетерпением. Эдора кладет свою остальную почту на конверт и несет ее на кухню, а потом кладет на столешницу, как какой-то священный артефакт, заслуживающий уважения и благоговения. Она просматривает остальные бумаги. Ей адресовано еще одно письмо, бесполезная запись на очередной медицинский осмотр. Эдора понимает, что для государственной службы здравоохранения поддержание ее жизни – это долг. Но иногда ей просто хочется, чтобы ее оставили в покое. Она мечтает, чтобы у нее был способ формально отказаться от их вмешательства. Эдора отбрасывает извещение о записи в больницу и нерешительно стискивает конверт с письмом из Швейцарии. Взглянув на часы, она неохотно откладывает драгоценное послание в сторону. Она прочтет его потом, уделив ему все свое внимание. Эдора собирает вещи и готовится выйти из дома. Ей нравится придерживаться какого-то ежедневного графика. Она, может, и устала от жизни, но сидеть весь день дома, прилипнув к креслу, как большинство ее ровесников, не собирается. Все ее движения замедлились, точно стрелки старых часов. Но будь она проклята, если никак этому не помешает. Она всегда просыпается в 8, а в 10 уже выходит из дома. В мире слишком много разгильдяев, и пополнять их ряды Эдора не намерена. Она берет сумку с плавательными принадлежностями и выходит на улицу. Яркий солнечный свет ослепляет ее, вызывая головокружение. Но через несколько секунд ее фотохромные очки затемняются, даря глазам тень и комфорт. Эдора замечает, что табличку с надписью «Продается» у соседнего дома заменили на «Продан». Она ежится, с ужасом предвкушая появление новых соседей. Вот бы они держались особняком, как и предыдущие. Эдора замечает почтальона, переходящего от дома к дому, и избегает его взгляда. У них не очень хорошие отношения. С тех пор, как год назад она обругала его за то, что он решил срезать путь, пройдя по ее саду и стоптав лилии, которые потом так и не зацвели. Раньше он, бывало, задерживался, чтобы поболтать с ней, но теперь даже не смотрит в ее сторону. Эдоре все равно. Он тогда повел себя бесцеремонно, и ему следовало на это указать. Эдора двигается медленно, но с решительным упорством. Вскоре ее шаги приобретают устойчивый ритм. Стук, топ-топ, стук, топ-топ. Она идет, опираясь на свою трость. Или третью ногу, как однажды назвала ее улыбающаяся соцработница. Девушку звали Рут, и она была полна энтузиазма. Эдора не разделяла ее восторга, но и возражать не стала. Рут была добра к ней, а в мире Эдоры подобное отношение встречалось нечасто. Так что она старалась принимать его, когда у нее появлялась такая возможность. Рут возникла в жизни Эдоры будто по волшебству. Это случилось в прошлом году, через день после того, как она упала. Вот Эдора идет по тротуару, а вот уже лежит на нем лицом, как на подушке. К сожалению, свидетелем этого инцидента оказался мужчина с двумя раздражающе тявкающими собачонками, который настоял на вызове скорой помощи. Эдора попыталась доказать ему, что с ней все будет в порядке, если он просто доведет ее до дома. Но затем ее вдруг охватила паника. Она захотела назвать свой адрес и не смогла его вспомнить. Однако через мгновение у нее в голове прояснилось. Коттедж на набережной. Клифф Роуд. Олдрингфилд. Саффолк. Мужчина нахмурился. Саффолк? Да, не отступалась Эдора. Его лицо приобрело крайне доброе выражение. «Я так не думаю, дорогая, ведь мы на юго-востоке Лондона, не в Саффолке. «Я все же вызову скорую. Вы могли заработать сотрясение мозга». Так все и началось. С поездки в машине скорой, которая вылилась в длительное ожидание в отделении неотложной помощи. Именно тогда Юдора испытала нечто вроде прозрения. Не то чтобы она сочла гнетущую атмосферу переполненной приемной травмпункта толчком к просветлению, но она прожила достаточно долго, чтобы знать, что жизнь никогда не перестает удивлять. Искру озарения в сознании Юдоры зажгла почти беззубая старушка с волосатой родинкой на щеке. Она напоминала ведьму из детской сказки, с тем лишь отличием, что когда она говорила, а после того, как Юдора приняла сомнительное решение сесть не рядом, старушка только этим и занималась, ее слезящиеся глаза светились добротой. «Недолго нам с тобой осталось», — крякнула она, взглянув на Юдору. «Будем надеяться», — ответила та с вежливой улыбкой. «Хотя сегодня здесь многовато народу. Боюсь, нам с вами все же придется подождать». Старушка покачала головой. «Я не про очередь, балда. Я имею в виду, что жить нам осталось недолго». В другой ситуации Юдора задела бы это замечание. Но тогда она будто ощутила, что эта странная маленькая старушка — ее родственная душа. «Ну и это тоже», — признала она. «Однако, к сожалению, над такими вещами мы не властны». «Я подумывала убить себя», — бросила ее собеседница с такой легкостью, словно рассказывала, что планирует съесть на обед. «Боже милостивый!» Старушка посмотрела на Юдору с явным удовольствием. «Даже не делай вид, что не думала об этом». И эта мысль приходит всем старикам. Юдора против собственного желания вспомнила весь ужас, который испытала в прошлом. «Вот еще», — сказала она, выпрямившись на стуле. «Поберегись!» — крикнул ворвавшийся в приемную врач, толкая с помощью коллеги каталку, на которой лежал пожилой мужчина. Вдруг из ниоткуда появилось множество других медиков. Больного везли по коридору, а они проверяли его жизненные показатели. У него остановка сердца. Все в зале ожидания, казалось, затаили дыхание, когда процессия исчезла в глубине коридора. «Неужели ты хочешь кончить, как этот старый бедняга?» — спросила женщина, похлопывая Юдору по руке. «Чтобы пока ты отходишь в мир иной, тебя без конца тягали и переворачивали. Уж лучше взять все в свои руки». «Но как?» — спросила Юдора, когда ее любопытство пересилила страх. Старушка постучала себя по носу и подмигнула. А потом, покопавшись в своей сумке, ремешок, который был перекинут через ее плечо, словно автомобильный ремень безопасности, протянула Юдоре свернутую брошюру. Та брезгливо приняла ее, чувствуя себя так, будто ей вручили грязный носок. «Звякни им!» «Элси Хоулет!» — позвала медсестра. Старушка медленно поднялась на ноги. «Береги себя, Юдора!» — сказала она и пошла вперед, не оглядываясь. Лишь много времени спустя, уже сдав все анализы, проконсультировавшись у докторов, глаза которых покраснели от бесконечной работы, и поговорив с беззаботными медсестрами, Юдора поняла, что не называла Элси своего имени. Она предположила, что та, должно быть, подслушала ее разговор с фельдшером. Вопреки здравому смыслу и из-за того, что ей нечего было делать, Юдора прочитала брошюру «От корки до корки». После этого ее мозг заработал с невероятной скоростью, и в ее сознании, подобно салютным залпам, стали одна за другой возникать мысли. Когда доктор заговорил с ней, сочувственно заламывая руки, вероятно, из-за того, что ей было невероятно много лет, а лекарство от старости у него нет.